Серж Винтеркей. Три данжа. Глава первая. Хала Тара. Запрыгнув на белого красавца, я приказал ему взмыть в небо на 300 метров и лететь на запад. Если на дороге в засаде и были агры, то на такой высоте им меня не достать ни стрелой, ни заклинанием. Лесные массивы стремительно проносились внизу, дорога извивалась подо мной и вскоре, как и говорила колдунья, разбилась на сеть отдельных узких дорог и даже тропинок, одних более протоптанных, других почти нехоженных. Перед глазами выскочило уведомление. «Мастер картографирования второй степени. На личной карте открывается на 6% большая территория». И верно, информация об окружающих просторах с такой высоты много, даже в потемках. Навык должен будет быстро прокачиваться. Маны у меня было на 2 вызова грифона. На первом грифоне я пролетел километров в 12 и уже был в том самом диком краю, который выбрал для своего пребывания. Посредством первого перелета я решил главную задачу. Пролетел над возможной засадой агров вблизи нубятника. Все же стоило еще подстраховаться с дистанции от нубятника для большей безопасности, чтобы снизить возможную концентрацию агров в месте последующего пребывания. Поэтому вызвал второго грифона, и когда мы удалились от нубятника уже километров на 20, стал присматривать подходящее место для посадки. Мне нужен был город или деревня, чтобы оценить отличие от нубятника и продумать открывающийся для дальнейшего развития потенциал. Выскочило очередное оповещение. «Мастер картографирования третьей степени. На личной карте открывается на 8% большая территория. Шанс заметить находящийся на территории тайник или клад выше на 5%. И опять интересный бонус при прокачке навыка на третьем уровне. Наконец, в поле зрения показались десятки и десятки домов, находящихся прямо на лесной опушке. Либо город, либо большая деревня. Снижаемся. Приземлиться решил на полянке в 200 метрах от замеченного поселения, чтобы не светить лишний раз владение дорогой магией 5 уровня. Оставив грифона неподвижно стоящим последнюю минуту своей службы, я присмотрелся к радарным данным своего пета. Вокруг было много мелкой живности, намного больше, чем в нубятнике. Видимо, здесь не было такого количества постоянно выбивающих дичь охотников. Уже через минуту я был на окраине населенного пункта. Убрав принца в инвентарь, пошел по пыльной улице. Стиль архитектуры был схож с деревней в нубятнике. Единственное отличие — почти все дома были двухэтажными. Впереди на дороге показался пацан, на вид лет 11. «Эй, парень, хочешь заработать медную монетку?»
«Кто ж не хочет?» — с чувством собственного достоинства ответствовал пацан. «Отец у нас болеет, деньги в семье не лишние».
«Удели мне 5 минут. Расскажи, что у вас за город, где что находится?» За эту медную монету мальчуган не только рассказал и показал все важное, что было на центральных улицах, но и довел меня до таверны, получив за усердие еще монетку. Это действительно оказался город, скорее даже городок, под звучным названием Хала Тара. Жителей было всего несколько сотен, большинство занималось ремесленничеством, собирая периодически большие караваны и отвозя товары на реализацию в города за хребет Гвамон. Остальные были охотниками и огородниками. Несмотря на поздний час, жизнь на городских улицах бурлила, но игроков почти не было. Собственно, первых игроков я увидел уже в таверне, пристроившись на ужин за одним из огромных дубовых столов. В отличие от таверны в Нубятнике, тут не было необходимости искать свободное место для трапезы. Из 70 вакантных мест было занято 4. Помимо меня за столами наличествовали человек 55 уровня в кожаной одежде, один в один, как у Чингачгука в одном из фильмов, что я смотрел в детстве, с прислоненным к стене дорогим луком. Эльф-маг 80 уровня,
к стулу которого был прислонен вычурный магический посох со светящимся навершием в виде кулака, и гном 95-го уровня с монументальным боевым молотом, лежащим рядом с ним прямо на лавке. Никто из них не проявил ни малейшего интереса ко мне, когда я вошел и нашел себе местечко возле бара. Вполне возможно, опасались, что неопытный нуб тут же прицепится к ним с расспросами типа «Где найти ту самую золотую шахту, про которую почему-то не говорится в гайдах? Но она же точно где-нибудь должна быть». Поужинав, я арендовал комнату и пошел гулять по городу, потому что спать не хотелось из-за вечернего сна. Прежде всего, меня интересовали цены в лавках на оружие и его ассортимент. В городишке было аж 3 лавки, торговавших оружием, и все они были удобно расположены стена к стене. Как и говорилось в подслушанном однажды в Нубятнике разговоре, тут уже была разница между ценой покупки и продажи товара, достигавшая 15-20%. Я это выяснил, сначала предложив в одной лавке купить продавцу свой меч, а потом в соседней, узнав цену продажи, наимевшейся на стене, практически идентичной. Главный вопрос у меня был, имеются ли в продаже вещи, которые нельзя потерять. Выбор тут, конечно, был несравним с лавкой оружейника в Нубятнике. Выслушав про 15 вещей, имевшихся только в одной лавке, я от информационной перегрузки перестал понимать, что оружейник говорит про 16-ю, и остановил его. Спросил лишь, есть ли у него что-либо из комплектов бессмертного или ученика мага. Получив отрицательный ответ, я пошел в соседнюю лавку и начал там уже именно с этого вопроса. К сожалению, ничего из этих комплектов не было ни в одной из 3 лавок. Ошеломленный тем, как трудно будет выбрать себе артефакты из имевшегося разнообразия, я решил пока приобрести только щит, который не покупал в Нубятнике, предпочитая мобильность большей защищенности. Теперь щит уже мог и пригодиться. Но щит по-любому не был приоритетом, поэтому купил необычный, плюс 2 к выносливости и интеллекту, без всяких бонусов, за 240 золотых. После этого я направился в лавку колдуньи. Моих нескольких тысяч золотых, представлявшихся настоящим богатством в Нубятнике, хватит максимум на 2-3 вещи. Это не значит, что их не стоило покупать. Вещи, которые нельзя потерять в случае гибели, представляли собой одну из немногих по-настоящему выгодных покупок в этой игре, наряду с высокоуровневыми заклинаниями. Можно только представить себе, насколько комфортнее себя будешь чувствовать, экипировавшись полностью только такими артефактами. Смерть в этом случае влекла за собой только потерю определенного количества опыта, который без особых проблем можно восполнить, предоставляя возможность достаточно спокойно путешествовать где угодно и даже вести себя максимально авантюрно, не боясь рисковать жизнью. Конечно, не в моей нынешней ситуации, но, возможно, на следующих этапах, если я туда доберусь, такого ограничения на количество смертей уже не будет, поэтому вкладывать в такого рода артефакты надо было обязательно, но предварительно как следует подумав. По сути, это было своеобразной инвестицией в будущее. Конечно, возможно, была и другая стратегия при собранном мной капитале — покупать максимально дешевые комплекты из вещей, выпадающих после смерти. Все равно мне нельзя погибать больше 3 раз, и на столько раз обновить комплекты утраченных дешевых артефактов мне денег хватит, а если случится 4-й, то мне будет уже попросту все равно на тот свет ни денег, ни артефактов с собой не забрать. Но в ней были серьезные недостатки. Набор стоящих дешевле артефактов значительно снизит и уровень получаемых плюсов к характеристикам. Да и обидно лишаться каждый раз серьезных денег. Сама гибель и так достаточно больно бьет по самолюбию. В городке колдунья, как выяснилось, была одна. Возможно, этот бизнес не очень любит конкуренцию. Местную мастерицу магии, колдунью с загадочным именем Нани, приятно отличал ее цветущий внешний вид от старенькой коллеги из Нубятника. Жгучая брюнетка, кровь с молоком и с толстой косой по пояс лет 28 на вид. Я поймал себя на том, что инстинктивно распрямил спину и попытался выглядеть молодцевато. Из торговых дел тут у меня был всего один вопрос. Не приносили ли на продажу свитки с заклинаниями, которые не являются стандартными? Есть. Как же не быть?
Колдунья накрутила локон на палец и призывно улыбнулась. «Лежит один такой уже полгода».
«И какое там заклинание?» Мое сердце забилось чаще, но было непонятно и самому, то ли от вида такой ласково улыбающейся красотки, то ли от предвкушения прикосновения к большой тайне.
«Призыв крота».
«И что за крот? Что он делает?» — удивился я.
«А вот это неведомо, пока не сломать свиток и не изучить заклинание. Все, что могу сказать, это магия Земли и высокого уровня. Но точнее неизвестно, только что третьего, четвертого или даже пятого уровня».
«А сколько стоит?»
«Полгода назад отдавала за 3000, 3 месяца назад за 2000 золотых. Сейчас могу и за 1000 отдать, если покупатель понравится».
Колдунья очаровательно сморщила носик и рассмеялась так, как будто по прилавку рассыпались серебряные колокольчики.
«А то все только спрашивают у меня, что же это такое, но так и не покупают».
Короче, загадочный свиток я покупать не стал, но ночевать в оплаченную комнату в таверну не вернулся. В постели рядом с Наней мне было всяко уютнее, чем одному в таверне. А утром я получил свое первое задание в городе. Возможно, его и можно было получить, только пройдя через очаровательные ручки чаровницы в постели на втором этаже. Но вот именно об этом думать не хотелось. Мне все больше нравилось иметь дело с НПС. С ними такому, как мне, проще. Я ведь тоже, по сути, набор кодов без реального тела и действую по заданной программе. В течение 3 месяцев ты должен... Или все, выключат и сотрут.
«Трой, ты говорил, что прибыл в город, чтобы прославить свое имя. В одной из городских легенд говорится, что 200 лет назад жившие тут гоблины проиграли в роковой для их народа битве. Их королевство никогда более не возродилось. Могущественный гоблинский колдун Интыч успел перед гибелью спасти от гномов свой магический посох Гртых. Говорят, он спрятал его в глухой чаще, в 6 километрах на север от города, на высокой и тонкой, как перст, скале с отвесными склонами». Выскочило уведомление. «Колдунья Нани предлагает вам принять задание. Вы должны раздобыть для нее магический посох Гртых, колдуна Интыча. Награда — 1500 опыта и скидки на 10% на все товары во всех лавках города Халлатара. Репутация у жителей города вырастет на 3 пункта. Внимание! Задание рекомендовано для игроков уровня 50+, из-за высокого уровня монстров, преграждающих путь игрокам. Принять? Отклонить?»
«Конечно, принять. Вот это я понимаю задание, не то что в нубятнике. Вы получите 20 опыта и говяжью вырезку. И скидки я обожаю до глубины души».
К сожалению, оказалось, что Нани не любит готовить еду, и на кухне у нее было пусто, поэтому я проследовал за завтраком в таверну. С удивлением обнаружил, привыкнув к большой текучести игроков в таверне нубятника, что все вчерашние игроки уже в сборе. Появилась и новый игрок, высокая эльфийка 45 уровня с 2 черными мечами за спиной, которая подошла ко мне тут же, как только я сел за стол и стал ждать заказа.
«Привет, молодежь!» — обратилась она ко мне, легким движением головы отбросив в сторону черную гриву волос, опустившихся ей при движении на прекрасное лицо. «Нечасто встретишь легенду в наших краях. Как ты умудрился-то стать в нубятнике легендой? На зайчиках?»
«Приветствую и тебя, достославная Гульда Риханти. Нет, не на зайцах, на лисицах. Сам вот до сих пор удивляюсь. 999 лисиц грохнул, ничего не дали, а как 1000 набил, так сразу легенда. Мол, никто до вас столько лисиц не убил за все время игры».
«Да ты, однако, образованный и вежливый. Редко сейчас таких встретишь». Как-то неестественно обрадовалась эльфийка, растягивая в улыбке идеальных пропорций рот, но смотря на меня холодным взглядом. Она понимала, что я вру про лисиц, и знала, что я в своем праве. Никто не обязан рассказывать, как получил достижение, если сам не хочет этого.
«Куда путь держишь в наших краях?»
«Да так, людей посмотреть, себя показать», — уклончиво ответил я.
Эльфийка мне не понравилась, Ее взгляд то и дело явно против ее воли опускался, обшаривая богатый набор артефактов на моей тушке. Я специально, чтобы проверить, поднял и положил руки на стол повыше от своего хозяйства. Нет, это не озабоченная нимфоманка, намекающая мне на доступность. Это хищник, увидевший возможную добычу и не в силах из-за своей природы оторвать от нее взгляд. Мне даже показалось, что в глазах ее мелькают цифры расчетов. Сколько могут стоить все эти браслеты, кольца, налокотники и все остальное, что на мне надето?
«Ясно. Я тут одна оказалась, и мне нужен напарник на один потенциально интересный квест за городом. Такой славный воин, как ты. Не желаешь присоединиться и помочь беспомощной девушке? Поделюсь по-честному».
«Ну, знаем мы, что это будет за квест. Замани жирного тупого барана в лес подальше от города, отсеки голову, зайдя доверчивому олуху сзади, и сними с его тела артефактов на пару тысяч золотом.
Легкий квест, и награда достойная. И так, похоже, вот он, первый на моем пути агр. И то, что ник не светится красным, ничего не значит. Возможно, уже прошло двое суток после убийства предыдущего дурачка, и санкции сняты. Или вообще ее дело заманивать за город, а убивать будут другие, ждущие в засаде. Я тут же занес ник эльфийки в список врагов на будущее. Попытался внести туда и всех игроков из ее клана «Черные соколы», но такой возможности система не давала. Опт неуместен, только розница.
«Большое спасибо за предложение, но нет. Я еще не вырос идти за город. Места тут, говорят, опасные, много крутых хищников. Я все больше по городу рассчитываю на задание. Письмецо там доставить или разгрузить тележку гному-ремесленнику. Может, подскажешь, что тут есть в этом плане, если в курсе?»
«Я сама-то ж недавно», — фыркнула эльфийка. «Ну что ж, если что, обращайся, я тут еще побуду».
Я заметил, что сидевший неподалеку и уплетающий вовсю прыть омлет гном 95-го уровня, который прислушивался к нашему разговору, одобрительно на меня глянул. «Тоже тертый жук. Интересно, остановил ли бы он меня, если бы я поднялся и доверчиво пошел за эльфийкой на убой? Ой, вряд ли. И не обязательно потому, что ему на меня плевать. Дело в том, что если ты лох в игре, тебя только последствия твоих глупых действий и могут научить. Не факт, что такой предупрежденный из самых лучших побуждений игрок даже тебе и поверит. Запросто может решить, что ты сам пытаешься переманить у него квест с такой симпатичной девушкой. Плата за собственные ошибки часто просто необходима. И чем она жестче за житейскую мудрость, тем выше шанс, что субъект задумается и пересмотрит свой подход к жизни и свое поведение».